уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». И с нами Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще есть твиттер «Собака говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москва бот». Все явки, пароли я сдала. Давайте теперь обсуждать российско-белорусские отношения.
Так сразу, давайте.
Да. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев оценил перспективу введения единой валюты между странами. По его словам, появление не становится решением ближайшего времени и говорит, что интеграция между Россией и Белоруссией может быть поэтапной. Будет ли при этом, единая валюта или не будет, я не вижу жесткой связи, прокомментировал в этой связи Мезенцев. Если мне память не изменяет, по-моему, с 2008 или 2005 года разговор идет о введении единой валюты.
Нашего правительства.
До туда не доходит до сих пор.
В следующем квартале обязательно освоим эту идею.
А там-то знают хоть в Беларуси, что мы здесь в недрах нашего правительства обсуждаем?
Да нет, в Беларуси тоже что-то такое подобное говорили. Но при этом я все время говорю, приятно, что наконец посол у нас, грамотный человек появился в Беларуси. Правильно все сказал. Я все время говорил, вы понимаете, как вы собираетесь, собственно говоря, к следующему кварталу единую валюту вводить, если у вас прям противоположные позиции, как, собственно говоря, кто будет эту валюту издавать?
Да.
Ее, как известно, издают банки. Если это будет Банк России, то, естественно, Беларусь мало чем будет отличаться от других регионов России.
Будут, в смысле, деньги туда просто завозить, вы имеете в виду, или что?
Ну да, и как бы кто будет определять, сколько денег завозить, какой же там суверенитет. Поэтому Беларусь на это никогда не согласится. В то же время предложение Александра Григорьевича по поводу двух эмиссионных центров...
Кстати, у одной мысль
валюты,
была первая,
наверное. Это совсем как бы никуда. Поэтому пока не будет политической надстройки... как в Евросоюзе сделано, там же ведь этот банк, который выпускает евро, он наднациональный.
Европейский центральный банк, это ЕЦБ.
Да, ЕЦБ. А ЕЦБ это формируется чем? С помощью политической надстройки. Так. А у нас политической надстройки нет и не предвидится, и поэтому посол правильно говорит, что давайте не связывать. Потому что как только... возникает речь о политической надстройке, даже в каком-то отдаленном будущем, в отдаленной перспективе, в Беларуси, а если речь идет о Евразийском Союзе и в Казахстане, начинается истерика. Никакой политической надстройки, мы суверенны, только экономическая интеграция и ничего более.
Ну как же, Евразийский какой-то банк собирались, еще когда БРИКС обсуждали, там тоже речь шла о едином банке и так далее.
Нет, банк-то собирались, но речь-то о единой валюте не шла.
Понятно, но вот так модель, если какую-то
взять. А потом, вы понимаете, даже в значительно более интегрированной Европе, чем мы сейчас, да, сначала-то десяток лет было безналичное ЭКЮ, а потом уже с безналичного ЭКЮ перешли на наличные евро, и то не все. Например, чехи до сих пор от своей кроны не отказались, да? Поляки тоже не отказались от злотого. Так что на самом деле нечего связывать это дело.
А зачем об этом говорят тогда?
С интеграционными процессами. И правильно посол сказал.
Ну, а зачем, в принципе, тогда речь вести о единой валюте, если можно и так?
А я не знаю, зачем.
Ну, чья-то эта идея была?
Ну, надо о чем-то поговорить. Вот уже лет 15 говорят на эту тему. Ну, пусть дальше говорят.
Хорошо, а что тогда связано и что можно в основу вот этих интеграционных процессов положить? Если мы деньги откладываем, у вас белорусские рубли, у нас российские рубли, у нас есть доллар, евро, разберемся как-нибудь, валюты много.
Ну и что? Ну, это самое... Это же не мешает, например, той же самой Чехии, вот, что называется, по уши интегрироваться. Ну, будем прямо говорить.
Куда?
В немецкую экономику, правильно? Ага.
Ну, я и говорю, как интегрироваться,
вот на каких основаниях. Вот так и интегрируются, как они интегрируются. Крон сохраняет, но интегрируется, да. И мы тоже.
А белорусские, кто куда должен?
Рубль будем сохранять, а интегрироваться будем. Как интегрироваться? Они к нам будут интегрироваться. У нас какие-то предприятия покупать, строить. Мы у них покупать, строить. Мы кооперацию будем создавать.
Она нужна?
Это ничего не мешает. А?
Она нужна, вот эта кооперация?
Нужна.
Зачем?
Ну, оно легче с кооперацией, чем без нее. В Беларуси очень грамотное и квалифицированное население, привычное именно к работе на финишных, так сказать, производствах, на сборке, на, так сказать, уже изготовление конечной продукции.
А у нас?
Вы понимаете, в чем дело? Я всегда говорил, что мы на коленке можем сделать все, что угодно. Так. И демонстрируем это. Вот вчера с внуком были в парке «Патриоты». Вот, любо-дорого посмотреть на все эти штуковины, которые делаются, в общем-то, на коленке. А вот когда массовое производство, у нас, видимо, слишком много креатива у народа, и на конвейере у нас не очень здорово получается. Беларусь лучше.
Угу. То есть что, сборочные цеха туда сборочные какие-то цеха, переносить?
Да,
сборочные. А мы-то здесь что будем делать? Опять возникает сразу вопрос.
А из чего собирать-то будут?
А, здесь в смысле
чистить? Из нашего креатива плюс нашего железа плюс нашего как бы этого самого...
То есть единую цепочку
никак. Единую цепочку, да.
812-й говорит, так может политическую, ну, эту политическую надстройку, а начать как раз с финансовой надстройки, создания совместного с Белоруссией банка для выпуска единой валюты. 812-й, вы, наверное, пропустили первые три минуты нашего эфира.
Хорошо бы, конечно, но для этого надо, ну, хотя бы избрать... Союзный парламент, что ли.
А так а союзное государство-то существует,
вроде бы. Который потом назначил бы руководителя нашего общего эмиссионного банка. А иначе назначать-то некому.
Конечно, а у нас есть глава Центробанка, и там есть Центробанк, скажет, что, ребята, а с нами кто-то будет разговаривать? Мы вообще-то как-то, ну, как кого-то третьего избирать, это же опять будет. Нет, мы хотим здесь, мы хотим там. Нет, ну
почему банк... Опять же, я беру европейские аналоги просто.
Да.
Не потому, что мне так уж мила Европа, да, хотя мила тоже. Но просто они дальше продвинулись. Ну, есть, а все равно остается тот же самый чешский банк, который выпускает крону, и тот же самый немецкий банк есть, который оперирует уже внутри Германии. Ева, ничего, все нормально.
А зачем нам, в принципе, вот эта идея союзного государства? Она, ну, существует, декларативно существует, и когда в аэропорт приезжаешь тоже для граждан союзного государства, пожалуйста, сюда.
В смысле диссидент тут, знаете, я все время говорю о том, что, ну, не получится у нас союзного государства, единого союзного государства. Слишком у нас, как бы, вот, соотношение размеров не позволяет, потому что... Ну, прием тот же парламент. Мучительно сложно придумать, а как его избирать? Угу. Если избирать при любой пропорциональности, любую берем пропорциональность, население, территории, ВВП, чего угодно, то тогда голос Беларуси будет совещательным, правда? Одна страна, как это, 50% от России, 50% от Беларуси. А что на это скажет Татария, которая по ВВП побольше той же самой Беларуси, да?
Ну, наверное, идея вообще союзного государства, она возникла как вот эта вот эмоциональная связь с Советским Союзом.
Да, вот именно, да, согласен. Но, в общем-то, мы в итоге построили союз государств, очень тесный союз государств, надо дальше строить. Ну вот, я все им привожу пример, опять же, не потому, что я так нежно люблю... Те же самые североамериканцев, но просто вот как пример.
Да.
Соотношение ВВП, население, Ну, территория там несколько другая, но там она не заселенная у канадцев. США и Канада. Та же самая проблема. Очень тесный союз государств. Практически никакой границы. Единый рынок рабочей силы. Там, интегрированное производство. Где это сделано? Те же самые автомобили, то ли в США и в Канаде, поди разберись. Вот. Но это союз государств. Они уже в двух мировых войнах вместе участвовали, воевали. Это не мешало им, да? То есть, на самом деле, надо просто продолжать все более тесный союз, но государств делать, а не вот этими, так сказать, химерами развлекаться по типу, вот давайте в следующем квартале сразу единую валюту, союзное государство. А кто начальником-то будет союзного государства, и как его избирать?
У нас же есть какой-то вопрос. Начальник.
А без начальника это невозможно, потому что, обратите внимание, если в Европе еще как-то, и то с большим скрипом, у них что-то такое получается за счет того, что у них эти самые парламентские республики практически все, то у нас-то президентские республики, кстати, в США, Канаде тоже. Вот. А как тогда, если у нас президентские республики, значит, надо избирать президента союзного государства? Надо этими президентами. Во-первых, им не понравится. А во-вторых, а как избирать? Тот же самый вопрос. Если один человек, один голос, то тогда, значит, будем избирать всегда нашего президента, да? Это белорусам не понравится. А другой вариант, 50 на 50, как тогда избирать, если одна страна, один голос?
Но с вашей точки зрения, Владимир Леонидович, да, если мы более-менее, ну, как-то намеками понимаем, что да, союзное государство, уж какая-то схема есть и так далее, а Беларуси-то вот это зачем?
Как Беларуси зачем?
Зачем Беларуси?
Беларусь, между прочим, имеет ВВП на душу населения такую примерно, как в России.
Так.
Беларусь, а вон, все остальные страны постсоветского пространства, отложим в сторону Прибалтику,
да,
имеют значительно ниже. Их соседи, пожалуйста, их соседи, украинцы, самостоятельные, идущие в Европу.
Ну, у них, правда, какая-то
тропинка такая очень извилистая и длинная, но идут. Сколько они чего имеют? В 2,5 раза ниже ВВП на душу населения, чем в Беларуси.
Ну, пусть смотрят на Чехию, на Польшу, на Венгрию, в конце
Смотрите,
концов.
Смотрите, что значит на Чехию, на Польшу, на Венгрию? Чехия, Польша и Венгрия и в 19 веке как-то вот побольше имели, чем та же самая Беларусь в составе, ну, то есть, Российской империи.
Белорусские граждане, будем говорить так, они больше настроены смотреть в сторону Российской Федерации или все-таки белорусская
белорусские
молодежь
граждане,
та сама
они,
уезжает?
Как у нас с вами здесь, разные.
Так.
Минчане они одни, а жители белорусской провинции другие, и немножко с другими взглядами. И большинство, по всем опросам, поддерживает наш союз и довольны им. Большинство.
Может, он как-то
Но
не
интеллектуальное ощущается? Большинство, ага, то есть за счет своего интеллектуального
ресурса,
а не за счет количества, оно как-то косо смотрит, да.
Ну, как-то, может быть, критическое мышление какое-то включается.
Меньшинство, которое за счет своего креатива считает себя больше, чем есть на самом деле, и тоже космос.
Ну, в любом социуме просто бывает какое-то консервативное большинство, и бывает, ну, такое активное меньшинство.
Бывает, и оно делает 17-й год, и после этого страна захлебывается кровью.
Ну, иногда бывает,
да,
что
вот это
естественное.
Да, вот это активное меньшинство вот такое устраивает, вы знаете?
Подождите, активное меньшинство в том же самом Минске, который посматривает в сторону Европы, это что, люди, которые хотят 17-й год устроить, если мы не будем с Россией?
Нет, они не хотят устроить 17-й год, но они его устроят. Понимаете? Вот не хотели устроить 17-й год в Киеве, а получилось.
Ну и что тогда? Как с этими же людьми как-то и работать нужно или что? Или чем больше будут те же самые гайки скручивать, показывать, что никакой альтернативы у вас нет?
Гайки должны быть закручены так, чтобы они не болтались, не тряслись и не развинчивались.
Но система
Но
тогда
в то же время, да, не были перетянуты, иначе металл устает и лопается.
Конечно, в том-то и дело, что если не будут обращать внимание даже на это небольшое меньшинство или говорить «замолчи, замолчи»,
Но, между прочим,
контрреволюционные
по
вещи
поводу
говорить,
небольшого
товарищ.
Меньшинства.
Так.
Вы знаете, один сейчас очень известный у нас политолог, тогда еще очень молодой, лет 15 назад, мы вместе ездили в Минск. Он посмотрел там на ситуацию и говорит: знаете, Владимир Леонидович, а я понимаю, почему белорусы так спокойны. Я говорю: почему? Понимаете, собственно, для них реализовалась мечта наших диссидентов 60-х, 70-х годов.
Какая?
Валюта свободно обменивается, угу. Выезд свободный, смотри и читай, что хочешь. А нашим тогдашним диссидентам и нынешним белорусам, на самом деле, глубоко наплевать, у кого в руках следство производства, у капиталистов или у государства. Вот эти свободы они имеют. И если кому-то очень не нравится жить в Беларуси, он в любой момент может сесть на поезд и через 3 часа оказаться в абсолютно европейской свободной
Литве. А я вам другую аналогию, Владимир Леонидович, приведу.
И, кстати, многие это так и делают.
Смотрите, я вам приведу другую аналогию. Да. Она существовала на заре, например, коммерческого радиовещания в Российской Федерации, когда только-только появлялись радиостанции. И были тоже слушатели, которые звонили,
знаете,
говорили, а нам не нравится...
Уже существовал.
Нет, я говорю про правила, которые существовали. И если человек звонил и говорил, а мне вот не нравится ваша станция, и если ведущий говорит, так переключитесь, то есть уйдите в другое какое-нибудь место, если вам не нравится, этого ведущего увольняли, потому что так нельзя говорить. Нужно как-то говорить по-другому с людьми. Они говорят, ну и пошел вон отсюда тогда. За это увольняли. Я вам просто привожу аналогию.
Им же никто не предлагает, пошел вон, они там живут. Они там существуют.
Нет, вы говорите, пожалуйста,
они
билет
там
на поезд, работают. И все, чемодан,
они
вокзал.
Они там занимаются предпринимательством, сколько бы там Лукашенко не обвиняли в коммунизме и прочем. Там полно предпринимателей, там полно богатых людей. В чем проблема?
Ну, значит, есть какая-то проблема, нет?
А?
Нет проблем, вы считаете?
У какой-то части проблемы есть.
С этой частью как-то надо считаться?
А надо вот эту часть скрести и скрести. И в итоге выясняется зачастую, что эти проблемы не в государстве,
а в чем?
А в нем самом. Что он неудачник, что он лузер. И он вместо того,
он
чтобы...
Он не стал чиновником богатым, боже мой. Поэтому он лузер. Он не стал чиновником богатым, который зарабатывает на откатах.
Он, сразу ему он не стал чиновником богатым, который зарабатывает так. На откатах. Он не стал богатым предпринимателем, который дает чиновнику откаты. Если бы чиновнику предприниматель богатый не давал, чиновник не был бы богатым.
И?
Вот. Он, так сказать, он не написал хорошую книгу, он не спел хорошую песню. Книги у него плохие, песни у него плохие.
Никто решил
слушает,
за него, что песни у него плохие?
Никто не читает. И поэтому государство плохое. Оно не создает ему условий для самореализации.
И,
в подавляющем большинстве именно из таких людей
вырастают
диссиденты. В свое время рекрутировались те, кто стрелял в царя, те, кто раздавал листовки народу, манил их светлое коммунистическое будущее. И сейчас рекрутируются люди, которые тоже хотят все изменить разом.
Михалыч говорит, много богатых людей в Республике Беларусь. Разве половина работает в Польше, вторая в России, остальные мечтают уехать на заработки?
Это не так. Это не так. Действительно, значительная часть работает в Польше, значительная часть работает в России. Ну и что? Из России народу тоже много работает. В Британии, говорят, очень много людей живет. Некоторые даже Нобелевские премии получают. Некоторые уехали на историческую родину. И даже уехав на историческую родину, некоторые вернулись сюда. Потому что у нас
вернулись.
Свобода передвижения.
Да, и, как известно, второй паспорт необходим для того, чтобы удобно путешествовать. Да, это мы тоже слышали. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Я слушаю вас. Здравствуйте, Алла. Ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Все родственники у меня живут в Беларуси, но конкретно.
Да.
Я хотел вам сказать... Основная мысль, что все хорошо, мы будем дружить, ну, в смысле, так говорят мои родственники, но независимость и быть самостоятельным мы будем всегда на планете Земля. Не надо никому никого ничего прикреплять. Это первое. И второе. Я не знаю, в принципе, я понимаю, что вы говорили про Минск, есть другие города, вот данный Могилев, там область, в среднем 10, 12, 14 тысяч, а цены, я лично там живу часто, я не беларус, россиянин, у меня родственники там, цены московские на 100%. И даже есть товары белорусские, привезенные здесь со скидкой дешевле. Я просто немножко говорю с точки зрения обычного, обыденного разговора, сейчас не хочу вот эти вот политические большие вот лозунги, как ваш собеседник говорит, а конкретно к земле, хорошо?
К земле.
Так, хорошо. А я что-то политическое в связи сказал? По-моему, я максимум аполитично высказывался, вообще-то говоря. У меня масса претензий к Александру Григорьевичу, политических.
Так.
Вот. Но в то же время надо быть объективным. В итоге-то он как бы удержал, неважно, да, за счет, в том числе и за счет России, удержал уровень жизни населения выше, чем у соседей с юга, да, выше. Без тех кульбитов, которые в соседней стране устраиваются. Без.
Ну, люди, может быть, немножечко просто разные, в конце концов. Или вы считаете, что это исключительно заслуга Александра Григорьевича?
Нет, не считаю. Я считаю, что это как бы и заслуга действительно народа, который, может быть, ну, не настолько мечтателен, как соседи с юга. Там все как бы вот насчет галушек, которые там вот... Только их подрессировать, и они начнут прыгать.
Но прямо подождите, а тогда здесь Александр Григорьевич все-таки, потому что тут наши слушатели спрашивают сейчас, секунду, а в Белоруссии какой же режим все-таки?
Авторитарный.
Авторитарный.
Да.
Насколько он, с вашей точки зрения, прочен?
Прочен.
И насколько он перспективен?
Это сложный вопрос. Между прочим, в некоторых странах, вспомним Ли Куан Ю, например, режим до сих пор авторитарный, и, надо сказать, с очень высоким уровнем жизни. И надо сказать, что вот в Китае еще более авторитарный режим. Но уровень-то жизни уже наш догоняет.
Китай? А может быть, даже перегоняет?
Ну, пока еще не перегнал.
Китайские туристы, которые вообще на них молятся здесь просто, что они сюда приезжают, все скупают, ну, и деньги оставляют.
Но мы-то такие же были в 90-х годах, мы мир себе открывали. Сейчас они себе мир открывают. Они во многом чем-то себе там отказывают, лишь бы съездить, посмотреть на мир. Потому что почему еще мы, вот вы помоложе, почему мы тогда рванулись так в 90-х годах открывать окружающий мир? Чё-то знает, а может...
Дома засиделись просто.
Да нет, а вдруг калитку снова закроют.
Конечно.
Пока не закрыли, надо побольше посмотреть. У них та же самая психология.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здрасте.
Алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Вы меня слышите хорошо?
Да.
Я очень хочу, чтобы вы меня хорошо слышали, потому что я хочу задать острый вопрос и жду честного ответа.
А вот, острого или честного?
Это одно и то же.
Давайте.
Значит, вопрос вот какой. Вот я русский человек и абсолютно убежден в том, что если мы сможем, именно люди, оценить высочайший уровень еврейского потенциала, еврейской культуры, еврейской науки и так далее, то силы нам противостоять, нашей силе противостоять в мире никто не сможет. Все в позитивном, хорошем смысле. Что у нас происходит? Подавляющая часть евреев, я имею в виду не каких-то там даже половинок по папе, нет, вот по маме евреев, верующих. Даже
ну, да продолжайте людей, же, господи.
Они уезжают,
и что?
Но любят Россию. В Израиле, в Америке. У нас
потому же... что когда уезжают от родителей, родители резко начинают любить больше.
Это первое. И второе. Даже у очень умных евреев в той же Америке, вот я общался, да, есть такой не очень умный, но простительный, как любому человеку, вот такой эффект, что если сделал поступок, если уже уехал, то очень хочется, чтобы там, куда ты уехал, все было лучше, чем есть на самом деле, а там, откуда ты уехал, было плохо. Иначе как объяснить, что ты уехал?
Ну, понятно, но вот если возвращаться к режиму авторитарному, ну ведь у авторитарного режима тоже есть свои специфические особенности, они далеко не всегда способны на трансформацию, и в конечном итоге просто разрываются все и все.
То есть китайский режим на трансформацию оказался
неспособным. Я в данном случае говорю про Белоруссию, например, про Белоруссию.
А почему? А что, Белоруссия чем-то принципиально отличается от Китая?
Ну, вам виднее.
Потом, отличается. Знаете, здесь еще какая вещь. Если уж мы помянули тот самый Сингапур.
Да, прям 10 секунд. Или давайте после новостей.
После новостей, после потому новостей, что там побольше. История хорошая.
Хорошо. Владимир Жарихин у нас в гостях, замруководитель Института стран СНГ. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Владимир Жарихин у нас в гостях, замруководитель Института стран СНГ. Вопрос наш как-то про деспотию и авторитаризм скатился. Да, да, вот. И я прошу прощения сейчас по поводу Ли Куан Ю, еще Михалыч в да. тему говорит. Ли Куан Ю один, а авторитарных режимов масса?
Масса, да. Но, между прочим, ну, есть еще масса других авторитарных режимов, где с экономикой неплохо. Вот, так вот, по поводу Лукашенко, Ли Куан Ю и...
Китая.
Встречался я лет 20 аж назад с послом Сингапура. Он меня позвал тогда, первый у нас был китайский ресторан, вот, на Никитской там открылся на углу. Вот он туда, значит, тогда... Нет, японский ресторан.
Это вот.
Ну, я, как это, Евгений, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Вспомним Пушкина. Я был тогда с демократическими такими твердыми устоями, поэтому стал допрашивать посла.
Так.
Я говорю, а как у вас с демократией? Он говорит, никак. Я говорю, а как у вас с конкуренцией? Он говорит, тоже никак. Я говорю, как же вы живете? Он говорит, понимаете, мы страна-корпорация. А вы когда-нибудь видели, например, фирму Ford, в которой есть демократия? Я говорю, нет. Вот у нас тоже нет демократии. Мы страна-корпорация.
Так.
А конкуренция? Ну, подразделения фирмы Ford, они конкурируют друг с другом?
Тоже ну, нет. Здесь сюда нужно увязывать все-таки уровень жизни, который при этом говорю, предлагается.
А как же вы, так сказать, достигаете... высокого качества, да. А дело в том, что у нас, говорит, экспортный потенциал на порядок больше внутреннего рынка. И мы конкурируем с другими корпорациями снаружи.
Так.
Лукашенко – страна-корпорация. И у него есть огромный внешний рынок. Только не весь мир, как у Сингапура. Российская Федерация. И он... Ему поэтому не нужна для эффективности ни демократия, ни конкуренция внутри. Потому что ему хватает конкуренции на нашем рынке. И обратите внимание, почему он так не любит наших олигархов. Потому что это его главные конкуренты.
Понятно. Но с другой стороны, если мы...
Вот русские, российские олигархи, любимые его песни, они у меня захватят. Правильно? Они у него захватят. Глава корпорации не хочет, чтобы его корпорацию раздербанили.
Входил в совет директоров.
Входили в совет директоров. Совершенно верно.
Да, но если мы берем вот тех самых интеллигентов, о которых говорили в первые полчаса, эти люди требуют каких-то, например, демократических процедур. И через некоторое время они, например, понимают, что в рамках вот этого авторитарного режима системы управления никакие демократические процедуры не работают, и тогда уже речь идет о том, а давайте демонтируем и что-нибудь свое тогда построим.
Это, они понимают, в нет? том случае, когда у них нет возможности для профессионального роста и нормальной оценки их труда.
Если человек не может встроиться в систему. Но это как раз тогда тоже про конкуренцию же все-таки. Если
конечно,
человек не может встроиться
конечно.
В систему.
Но вот я совсем не идеализирую Лукашенко. Я просто говорю о том, что в условиях нашего неда везде на постсоветском пространстве, неда рынка, неда государств, неда демократии и так далее, он нашел определенный путь, по которому какое-то время страна достаточно успешно по сравнению с другими странами.
Постсоветскими
развивал. Сейчас, конечно, нарастают проблемы. И те, о которых вы говорите. И так или иначе, ему придется эти проблемы решать. И в конце концов, в том же Сингапуре за 20 лет очень сильно вожжи отпустили. И Лукашенко придется это делать. Иначе будет то, о чем вы сказали, от него побегут уже не только как бы самые шустрые, но и самые умные. Это уже плохо.
Восточная философия все-таки Сингапур. Там восточная философия, а здесь какая? Там древние книги
понимаете, в чем дело? Читать. Ведь философия – это одно, а экономический уклад – другое. Вот уж насколько своеобычная и ни на кого не похожая страна Япония, поди ж ты, сумела встроиться в современный рыночный мир, правда ведь? По-своему, с такими дикими вещами, которые для нас кажутся жуткими, там это пожизненный этот самый контракт, да? Угу. То есть вот эти все вещи.
Арендовать каршеринг, чтобы там спать,
да, вместо да, квартиры. Вот эти вот. Ну, но тем вариант. Не менее сумела.
Ну, в экономическом плане,
да. Да. Ну, значит, ты как бы...
В плане индекса человеческого счастья, который любят гуманистические умы как-то вот анализировать, это тоже вопрос большой. Что есть хорошо, что нет. 7373948, давайте еще послушаем.
Давайте.
Алло.
Добрый день, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
Да, Ростислав.
Мой вопрос, насколько критически Беларусь зависит от договоров с Россией по линии силовиков, а это и запуск для белорусских силовиков их спутников в России. Например, для 14-го полка связи КГБ в Молодечно, а это и белорусские курсанты в бывшей академии ФАПСИ в Орле, а это и координация деятельности в Европе Главного управления разведки Минобороны Беларуси и их российских коллег. Ведь можно же было отказать, допустим, если батьке все в России не по душе. И еще, Владимир Леонидович, а что бы вы изменили, если бы вы на месте Батыршина командовали телеканалом СНГ «Мир»? Спасибо.
А что такое?
Что бы вы изменили, видимо, в информационной политике компании «Мир», которая
вещает
на Беларуси в том числе?
Наверное, я бы пригласил Жарихина, которого они, видимо, по каким-то причинам лет так 8 уже не приглашают на свой «Мир».
Добрый день. Зато к нам ходите.
Что касается того, что перед этим сказал, я ощущаю себя каким-то белорусским секретоносителем, мне страшно.
Не будем отвечать на эти вопросы.
Я совершенно не в курсе всех тех как бы диспозиций, о которых вы рассказывали. К сожалению, здесь я совершенно неграмотен.
321-й еще завершая тему про авторитаризм, по крайней мере, белорусский, потому что у нас еще впереди туркменский авторитаризм. 235-й.
Нет, там авторитаризма нет.
А что ж там?
Там тоталитаризм.
Тоталитаризм, простите, да. Мы по нарастающей идем. Чем обусловлено, что народ терпит авторитарный режим, и что народу мешает принять справедливую систему? Почему народ так пассивен всегда? Анализируя
вот
поведение
что
народа.
Значит народ пассивен? Быть, если народ... его более-менее устраивает тот уровень жизни, который он имеет, то качество жизни, которое он имеет, а надо сказать, вот именно уровень может быть недостаточно высокий по сравнению с соседними европейскими странами, но качество жизни там достаточно высокое, если иметь в виду все-таки сохраненную значительную степень социальных привилегий для
образование,
людей.
Здравоохранение вы имеете в виду?
Здравоохранение, это самое, школы, образование, вот эти вещи. Порядок, то есть железной рукой, да. Но вот как в Сингапуре на улицах чисто, так и в Минске на улицах чисто. Согласитесь. Вот, хотя абсолютно антидемократическими методами достигается эта чистота. Людям это, в значительной степени количество людей, это нравится. А вот как бы гражданские свободы, возможность самовыражения, возможность стать вместо Лукашенко президентом, волнует не самое значительное количество людей.
Ну, государство все-таки понятно, что это не нянька и не мамка.
Да.
Государство – это такая силовая машина.
Конечно.
Часто машина подавления, что говорить. Мораторий, как это... Ой, не мораторий, простите, а монополия на насилие у государства.
Я уже вот второго президента встречаю, кандидата в президенты, который... Я стал президентом, встречаю, который принял, так сказать, для себя идеологию либертаризма. Знаете, кто первый был?
Кто?
И все тогда ахнули. 96-й год, вдруг... кандидат в президенты Лебедь сказал, а я в экономике либертарист. Так. Все обалдели. После этого мне ребята из его штаба рассказали, как это было. Все вот каким образом вдруг Лебедь, да, этот вояка там грубый, вдруг стал либералом в экономике. Угу. Разговор был такой. Александр Григорьевич, а ведь... Нет, он у нас... Да, Александр Григорьевич тоже был. Это самое... А ведь вас будут спрашивать по экономическим вопросам, как кандидата. А вы бы не очень разбираетесь. Да, не очень разбираюсь. Но вы знаете, есть такая экономическая теория, по которой президент не должен разбираться в экономике. Да, это какая? А это либерализм. Там все должен регулировать рынок. О! Вот это мне и подойдет, сказал он. У меня такое чувство, что Зеленский стал либертаристом именно по той же причине.
Ну, по пути разберется, по пути как разберемся. Называется. Александр Лукашенко тут, кстати, и на ленты у нас, на лентах появился. Он поручил правительству активизировать работу по урегулированию визовых вопросов с Евросоюзом и Российской Федерации. В ближайшее время, что будет в ближайшее время, уехал у меня куда-то сообщение. Вот, внесет свое предложение главе государства. Это МИД сделает. Спикер Совфеда Валентин Матвиенко ожидает, что Россия и Беларусь до конца года подпишут и ратифицируют соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран. Ну, то есть, захотел человек приехать из Соединенных Штатов Америки, ему не нужно отдельно оформлять российскую визу, отдельно американскую визу. Белорусскую визу.
Нет, здесь проблема еще в чем?
В чем?
Что... Ну, Александр Григорьевич поторопился, ему очень хотелось как бы переплыть из последних диктаторов Европы сразу в самые демократичные люди. Он дал безвиз белорусский сразу 80 странам, но этот список не соответствовал тому списку безвиза, который у нас. И таким образом, если они поехали в Беларусь, а между нами границы нет... то они могли спокойно приехать к нам. Кстати, и наоборот, потому что не все совпадало и в том списке с нашим списком без визы. И нам пришлось снова делать некую границу административную, чтобы контролировать.
А это,
а сейчас, наконец, мучительно согласовывают, чтобы у нас был общий безвиз, но тогда как бы... Общий виз, общий безвиз, и, в общем...
В общем, это даже не для нас, это больше для иностранцев.
Чтобы снять эту административную границу, чем мы долгое время и та, и другая сторона гордились, что у нас нет границ между нашими странами. А пришлось делать.
Ну, пусть разбираются. Силовики Туркменистана уже задержали нескольких распространителей слухов о смерти или плохом здоровье президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Ридус писал, что в Либабском... Вилаяте арестовано 3 человека. Они обвиняются в распространении информации, ведущей к дестабилизации ситуации в государстве. Среди задержанных работник Либабского отделения Туркмен-Целикома и сотрудники водного хозяйства и местного жилищно-коммунального хозяйства. Потом появлялись сообщения, что, оказывается, борт видели в Германии, а в Германии лечится мать Бердымухамедова. В общем, вроде бы живой. А что там в принципе вообще происходит в Туркмении, чтобы нам понимать,
что ну, что вы понимаете, такое? То, что происходит в восточной деспотии, это всегда сложный вопрос. Но, слава богу, к вам-то не приходили.
В смысле?
Вы же эти сведения тоже распространяли.
Ну, к нам не могут прийти силовики Туркменистана.
Как это не могут? Вон к нам, между прочим, в институт пытались пойти белорусские представители КГБ, чтобы арестовать нашего сотрудника Баранчика вместе с теми, помните, тремя, которые в Белоруссии взяли за как бы антибелорусские высказывания.
Так, и что, свобода слова?
Ну, как-то им не удалось к нам пойти,
вот.
Потому что у нас есть друзья и в наших деловых структурах. Вот, но я к тому говорю, что мы могли бы и пойти.
У нас вид, видите, какой из окна?
КГБ,
они не смогут тут... прийти.
Ну, у нас вид, окна, какой конечно, из окна. Да. Ну, а что касается всей этой истории?
Да.
Ну, история, конечно, темная, потому что потом все-таки на эту историю среагировали в Туркмении власти. Они запустили ролик, где Бердымухамедов там обсуждает
планы.
Застройку, планы застройки.
Ну, непонятно, актуальны это да. Кадры были
но
или
при
нет.
этом, значит, уже злые блогеры, они есть и в Туркмении, начали анализировать, начали выявлять, что вроде бы он одет в том костюме, в котором был два года назад, ну, а да. Бердупрамедов не любит появляться в одном и том же костюме, и тени как бы на нем лежали из окна, так же, как вот в той съемке, и все это вот такая съемка. Ну, в общем, ну, надо подождать 10 дней. Дело в том, что...
Прошло уже.
Нет, сейчас надо подождать 10 дней. 10 числа открывается Каспийский экономический форум в курорте на Каспийском море. Угу. И там, ну...
Будет, не будет.
Шило в мешке не утаишь, и Бердымухамедова тоже.
Понятно.
Будет он, не будет. А пока это все домыслы, потому что, сами понимаете...
Ну, на это, видимо, очень многое завязано. Почему там домыслы? Почему не сказать «да», «нет»?
Чё, работая с документами. Помните, нам говорили?
Пример.
Борис Николаевич работает с документами. Вот он работал с документами в клинике у Рената Акчурина. Угу. Святой человек, я у него тоже побывал.
Но в данном случае Туркмения для Российской Федерации, для того, кто управляет этим государством, какой режим там конкретный, имеет какое-то чувствительное значение или все-таки нет?
Понятно, ну, наверное, понимаете, нефть, чем газ, дело? Вот все-таки, вот вы сказали, да, так сказать, восточный менталитет, да? Угу. Вот ведь поначалу Бердумухамедов начал как бы ослаблять там что-то.
Вроде бы.
С точки зрения... того, который Туркменбаши режим держал, вроде бы это как чуть ли было не либерализм, да?
Да.
А потом как-то ему это надоело, вы заметили, и началось все то же самое. И...
Зону комфорта надо восстановить.
Да, и восстановил эту зону комфорта, но когда восстанавливаю зону комфорта для себя, то создается зона дискомфорта для окружения. И какое-то время оно терпит, а потом вот возникают какие-то... Иногда возникают у восточных деспотов
проблемы. А вы считаете, что может какая-то волна быть сообразна, например, той, которая была в странах Северной Африки,
да,
в 50-х, 70-х годах?
Нет, ничего такого? Я имею в виду этот самый дворцовый заговор. О чем вы говорите? Какая там... А там все задавлено...
И ничего, в принципе, быть не
да,
может.
Да, совершенно верно.
7373948. То есть, если не Бердымухамедов, кто-то там точно такой же.
Ну, у него, наверное, как-то тоже так. Есть зубной врач.
А, вот нужно. Слушаем вас, здравствуйте. Наденьте наушники, пожалуйста. Да. Алло, как
добрый
вас зовут?
День.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Я вот Владимиру по имени, как по возрасту мы одинаковы, хочу спросить. А вот для Беларуси не будет ли токсичным слишком такое тесное объятие России? Потому что даже в интересах России, по-моему... оставить Белоруссию без своих олигархических феодальных порядков и оставить как пример для подражания. Но пусть живут рядом, трудятся, дружим, все такое. Но ни в коем случае не единую систему, потому что мы тогда в своем болоте их потопим. Спасибо.
Вот как.
Ну, мне не хотелось бы, чтобы Беларусь тонула в вашем болоте. Я-то в болоте не сижу. И вам не советую. Вылезайте из болота, живите нормально, спокойно. Вот. Что касается того, что там с нашим олигархическим и прочее, да, у нас все до сих пор очень непросто. Ну, так ведь 30 лет назад-то мы не об этом думали, а думали о том, что вот сейчас новых демократических лидеров изберем и заживем, как в Европе, да?
Вот но 30 лет слишком мало, наверное.
Может, наверное. А хочется сразу.
Ну, подождите. Но
а хочется сразу.
Люди, которые сейчас
людям,
у власти, они
считают,
выросли в Советском Союзе.
Которые
о какой
считают, демократии может быть? Которые живут, да, хуже, чем в тех странах, которые давно уже как бы двигаются по рыночному пути, да, и, между прочим, еще прихватили кое-что в других странах, да, угу. Будучи, так сказать, имея их в качестве колоний, живут похуже, да. Но лучше, чем когда-либо мы жили в России и в Советском Союзе, и в Российской империи.
Сейчас вы имеете
сейчас.
В Беларуси.
Если им это не нравится, ну, вы понимаете, ну, опять вы будете делать революцию, опять будете делать переворот, опять будет надежда. Ну, вот как сейчас...
Дети сносят мир отцов, выражаясь словами Сергея Доренко.
Да, да, сносят.
Это удел человечества.
Удел человечества. Но когда удается вот удержаться от этого и где-то хотя бы...
Задавливая детей?
Полвека. Ну, почему задавливая детей? Нет. Создавая им альтернативы. Создавая вот эти самые, так сказать, карьерные лифты, которые у нас забиты, заколочены и так далее, да? То есть, думая о том, не чтобы вот сейчас, вот прямо сейчас, так сказать, для себя создать, а думая о будущих поколениях, это очень непросто. Находясь во власти, думать о будущих поколениях. О будущих поколениях легко думать нам с вами, сидя перед микрофоном. А вот когда во власти, уже как-то начинаешь думать о нынешнем.
О себе любимом. Виталий,
человек слаб, но очень хочется, чтобы все-таки люди приподнялись над собой и думали действительно о будущем поколении, о том, чтобы дать какую-то перспективу той молодежи, которая у нас иногда просто... Ну, будем прямо
надо
говорить,
понимать,
иногда со скуки выходит на улицу и начинает урну
надо
кидаться.
Надо понимать просто молодежь, понимают ли ее.
О, это сложно, это вот. Сложно понимать молодежь. Меня, когда я был молодежь,
сказать,
не понимали. А сейчас я, когда уже совсем не молодежь, тоже молодежь не понимаю.
Виталий Фили говорит, возвращаясь к разговору про авторитаризм. Туркменский тоталитаризм имеет право на жизнь. Вроде страна стоит диктатор, афганских исламистов, радикалов к себе не пускают. Вроде картинка хорошая.
Это тоже вот такой вопрос, на который сложно ответить. С одной стороны, хочется...
Ну как, это существует, мы с вами должны анализировать.
Хочется прийти в Туркмению, стукнуть кулаком по столу и сказать, давай народу избирательное право,
да.
Давай интернет, давай право на выезд и так далее и тому подобное. Но при этом понимаешь, что когда снаружи вот так приходят,
и чего?
То лучше не получается.
А
получается, к сожалению, хуже. Люди сами должны строить свою жизнь.
Так. Да какой ценой-то? Вот здесь вопрос. Ну, то есть, женщинам Саудовской Аравии, например, вот только сейчас разрешили наконец-то выезжать за границу. А и до этого, например, их за это, и за руль, ну, за руль давно уже пустили, и право на образование дали, и так далее. Ну, какой ценой это все добивалось?
Вы знаете, вот это впечатление у меня было интересное. Женщина это... Страшные существа.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Большое.
Вот да. В Иране, да. Значит, во-первых, конечно, это странно выглядит, значит, ну хорошо, если женщин вы одеваете в эти самые свои хиджабы, да, угу. То сами-то тоже мужики, видите, строго выглядите. Да как ходят в этих самых футболках, на которых черти что
по-английски. Чтоб не покушались на частную
собственность. Написано вообще в джинсах. Ну, тогда бы ходили тоже, да? Это первое. Второе. Но женщина-то в ответ. Да, на ней хиджаб накручен.
Ага.
Но вы бы видели, насколько долей миллиметров отстают те брючки, которые на них надеты от тела.
Понятно все. Ну, видите, как люди умеют адаптироваться к сложившимся ситуациям. 682-й. Отцы должны быть актуальны и интересны детям, не защищать старье.
Правильно, мы стоим, вы стоите, у нас плохо получилось, стоите лучше, но стоите...
Как?
Перестраивая ту довольно некрасивые конструкции, которые мы создали, а не ломайте, не надо ломать их под корень.
А
вот,
дают
понимаете, трудно будет, перестраивайте, это сложнее может быть, но надежнее получается.
Вы считаете, что так бывает? В принципе, история Российской Федерации это показывает,
по-моему. Бывает, обратите внимание, сколько совершенно безумных и смешных традиций у англичан. Но они на базе этих смешных и странных традиций своих...
Мы с вами не англичане, Владимир Леонидович.
До сих пор сидят на мешках. Но надо брать пример, не в том брать пример, когда они говорят, тут вот все, давайте снова революцию делайте, а брать пример с них как раз. Когда они вот до сих пор сидят на этих мешках, неудобно этим депутатам, да, и столиков даже нет, бумажку положить. Они все равно сидят по традиции. Но как они строят на базе вроде бы этого замшелого самые передовые вещи? И это не мешает, и они это сохраняют как некий базис.
Тут мы с вами еще про зрелость нации должны поговорить, но у нас уже времени нету.
К сожалению, да.
Владимир Жарихин у нас был в гостях, замруководитель Института стран СНГ. Владимир Леонидович, приходите еще, поговорим.
Спасибо.